Всем привет, доброе утро, это радио Крым Реалии и наше новое утреннее шоу «Доброе утро, Крым». Катя Некречи у микрофона и мой коллега Сергей Макрушин.
Всем привет, Сережа. Привет.
Как настроение? С каким настроением ты сегодня
настроение
в эфир пришел?
Настроение для утра вторника довольно-таки хорошее.
Какое же настроение, интересно, у наших слушателей? У меня тоже неплохое настроение. Я рада, что после летних каникул мы уже вернулись и в утренние эфиры. Знаю, что очень многие комментировали, спрашивали, ну когда же? Ну вот это когда
вот
же
сейчас.
Наступило. Да,
сейчас.
Вот оно сейчас. О чем мы сегодня будем говорить?
Мы будем о том, что в Крыму перестал работать AliExpress. Что с этим делать и как быть теперь?
Я подозреваю, что для многих это действительно проблема. Если для вас это проблема, если вы пользовались и пользуетесь услугами AliExpress для того, чтобы получить товары вот в Крым, да, там, как это все делается, мы тоже попозже обсудим. А для тех, может быть, кто не знает, для вас трагедия или нет, можете написать нам в комментариях в YouTube или в Facebook.
Далее мы поговорим о безотходном производстве, о том, реально ли переработать 100% мусора, какие страны в этом, на этом поприще достигли успеха, на этом полигоне, можно сказать. Да? И что происходит в Крыму с мусором? Об этом тоже поговорим немного.
Поговорим обязательно. И такая главная центральная тема нашей программы – это национальная политика в Крыму. Что российская власть полуострова предлагает крымским татарам? Услышим много мнений на этот счет. Будет интересно.
С вами радио «Крым Реалии». В студии работают Сергей Макрушин и Екатерина Некречи. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM. Онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницы «Крым Реалии». Задавайте вопросы, комментируйте, мы по возможности будем вам отвечать.
Ну и мой любимый момент, это когда вы можете позвонить к нам в эфир по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Обожаю, когда вы нам дозваниваетесь, когда вы задаете вопросы нашим экспертам, нам здесь как-то высказываете свое мнение. Это вот правда любимая часть эфира, любого эфира для меня. 8 800 10 06 926. Ну а жители материковой части страны могут позвонить по номеру 044 490-31-18 и также поучаствовать в этом эфире. Но первый блок утреннего эфира, который называется «Доброе утро, Крым», это новости. Приступим.
Новости. Итак, первая новость, позволь мне, да?
Давай.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в группу 8, а также в очередной раз осудил аннексию Крыма. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Большой Семерки во французском городе Биарице, где проходил саммит. Цитата. «Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G8. России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению в 2014 году», сказал канадский премьер-министр.
На этой же пресс-конференции важно отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от своих намерений и непременно пригласит президента России Владимира Путина на саммит группы 7, который в следующем году состоится в США.
Сегодня в Большую Семерку входят такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония. После аннексии Крыма в 2014 году Россию исключили из Большой Восьмерки, и так она, собственно, стала снова Большой Семеркой. Однако по итогам встречи с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возвращении России в группу 7. На саммите также прозвучали предложения вновь пригласить Россию к участию во встречах, вернув их к формату G8. Однако не все участники этого объединения встретили их позитивно.
Я только отмечу, что у нас в радиопрограммах и на сайте Крым Реалии, соответственно, есть там текстовые расшифровки этих эфиров. Была такая программа, и на самом деле мнения тоже разные звучали. То есть это все обсуждается. Это еще будет обсуждаться до следующего саммита, да, как это все произойдет. Конечно, мы 100% никто не может утверждать, но тем не менее видим, что такие есть позиции.
Но следить за развитием событий можно на сайте Крым Реалии. Продолжаем. Российский суд на полгода оставил в СИЗО фигурантов бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Марлен Асанов, Сервер Зикирьяев, Эрнест Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемед Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года. Эта группа крымчан из Бахчисарая была задержана в октябре 2017 года. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации Хизбут Тахрир.
А вот Московский городской суд начал рассматривать апелляционную резонные жалобы в отношении крымских татар, которые были оштрафованы за акцию здания Верховного суда России в поддержку фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Апелляция оставила в силе решение Таганского районного суда Москвы о назначении штрафов четверым участникам акции. Рустему Таирову, Александру Гаврикову, Зинуру Апазову и Нариману Ибраимову. А вот российская полиция, отметим, напомним, да, 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда соседней России поддержать фигурантов бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму». Ну, напомним, что организация Хизбут-Тахрир запрещена в соседней России и в аннексированном ею Крыму.
Крымчане имеют право знать.
Новости с фестиваля Таврида Арт, который завершился в Крыму. И вот там перед завершением сообщили о задержании и аресте российского блогера-миротворца. Такая информация появилась у ряда крымских блогеров и активистов.
А блогер-миротворец — это что?
Видео. Блогер-миротворец Лаки Ли. Ага. Это бизнесмен, который живет в России, насколько я понимаю, и у него есть свой канал на YouTube, в котором он пропагандирует идею мира и единения. Вот, собственно, за эту пропаганду, видимо, его и задержали. Итак, цитата. Из сообщения крымского пророссийского активиста Ильи Большедворова. 25 августа прошел суд, где блогера закрыли на 10 суток. На данный момент он объявил бессрочную голодовку с 24 августа с 22.00 в знак протеста по применению необоснованной грубой физической силы при задержании и аресте. В своем инстаграме Лаки Ли написал, что его, это собственно тот блогер, что его жестко задержали крымские сотрудники полиции и отряд Росгвардии. Далее цитата. «Меня окружили сотрудники полиции и Росгвардии, ссылаясь на то, что мое СМИ, Lucky Stream, не аккредитовано на фестивале и предложили пройти в отделение. Несмотря на то, что я представитель СМИ и независимый журналист, мне начали грубо заламывать руки, вырывать балалайку и пытаться затолкнуть в полицейскую машину». Так мы узнали, что он там был с балалайкой. «Когда сотрудники полиции вырывал у меня балалайку, он повредил себе руку. Теперь меня обвиняют в том, что я его укусил. В итоге я и двое моих сотрудников оказались в отделении полиции. При грубом задержании нам сломали камеру. По итогу суда мне дали 10 суток ареста», говорится в сообщении. На сайте российского МВД по Крыму никаких официальных комментариев по этому поводу нет. Фестиваль творческих сообществ Таврида Арт прошел без происшествий,
зато
сообщают ведомства.
Теперь мы знаем, что травма, полученная от балалайки, может быть похожа на укус. Это новая информация.
Это новая информация. И еще есть информация о фестивале Таврида Арт. Произошел пожар на закрытии этого фестиваля. Как сообщили организаторы мероприятия, неподалеку от площадки фестиваля загорелась сухая трава. Причиной пожара стал фейерверк, который запустили после окончания выступления российского исполнителя Леонида Агутина. Отушили пожар уже во время концерта группы «Ленинград». Такая вот там атмосфера, значит.
А может, это была часть шоу? Так
часть
была
шоу.
Задумана,
но это надо у Сергея Шнурова спросить, хотя, если он, конечно, цензурно будет на эти вопросы отвечать. По информации пресс-службы управления МЧС России по Крыму, возгорание было ликвидировано за 10 минут. Но, в принципе, в лайнап, в сет «Ленинграда» уложились даже немножко раньше.
Если никто никого не покусал, то, значит, успех. Ну, это отталкивается от предыдущей новости про укусы.
Да. Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов был наблюдателем на выборах президента самопровозглашенной Абхазии. Вот как-то притягиваются они друг к другу, я так понимаю.
А где же еще можно быть наблюдателями, да, с другой стороны? То есть мы видим, опять-таки, подтверждение таким вот активным связям, общением с другими непризнанными какими-то республиками и прочим. Ну вот агентство ТАСС сообщает, что Мурадов указал на отсутствие нарушений в непризнанной республике.
Какая неожиданность.
В самопровозглашенной республике Абхазия 25 августа, напомним, прошли президентские выборы. Так сказать, прошли, да. На пост главы республики претендовали 9 кандидатов, в том числе действующий президент Раули Хаджимба. И в МИД Грузии назвали голосование очередной безуспешной попыткой легитимизации действий по незаконной оккупации Абхазии и направленных на фактическую аннексию региона. Напомним о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сот тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса, а в МИД Украины также осудили данные выборы.
Новости.
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке у Севастопольской городской больницы номер 4, не дождавшись скорой помощи. Об этом пишет издание «Примечания» со ссылкой на очевидцев в соцсетях. Благодаря общественникам информация о том, что бабушка умерла в 50 метрах от приемного покоя больницы, дошла до директора городского департамента здравоохранения Сергея Шиховцова. Он на своей странице в Facebook сообщил, что уже проводится служебная проверка, которая даст правовую оценку действий медиков.
Вообще мы знаем и знаем от крымчан, которые, кстати говоря, Сереж, как-то я была в студии вне эфира в аппаратной, и позвонил человек, который вот из Белогорского района, по-моему, который просто говорит, приедьте, сделайте что-то, потому что очень много, у него там очень много родных, каких-то знакомых столкнулись с крымской медициной, и были даже вот такие трагические исходы, как в этой новости мы видим, да, с этой женщиной. И тема медицины в Крыму и обслуживания в больницах, она достаточно остро стоит. Кто может себе позволить, тот пользуется частными услугами частных клиник. Но мы уже понимаем, что это какой-то процент, да, от всего населения Крыма. Поэтому, если у вас есть какие-то истории, которые вы готовы анонимно рассказать, может быть, про конкретные больницы, да, для того, чтобы это стало публичным, для того, чтобы на это обратили внимание. Не после вот таких новостей трагических, когда человек умирает в 50 метрах от больницы, да, а по каким-то вот заявкам. Обращайтесь к нам, мы готовы рассмотреть. Пишите, почта наша указана на сайте, под этой видеотрансляцией. И 8 800 10 06 926, номер телефона радио Крым Реалии. Всегда рада вас слышать.
Далее к новостям. В Симферополе сносят торговый центр «Куб», расположенный по улице Куйбышевская. Постройка еще в конце прошлого года российскими судами была признана самовольной постройкой. Долго шли суды, на самом деле, по-моему, несколько лет. И по словам подконтрольного России вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который сам является крупным застройщиком, в первую очередь будет демонтирована кровля. По его словам, снос происходит за счет внебюджетных источников. Собственник здания отказался участвовать в этом процессе.
Материалы рассмотрим на Республиканском градостроительном совете. В планах пока просто благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, клумбы с цветами, скамейки, зона общественного отдыха.
Подконтрольные Кремлю власти Симферополя планируют сносить торговый центр «Куб» в течение двух недель – с 26 августа до 9 сентября. Телеканал «Крым-24» опросил жителей Симферополя, как они относятся к сносу торгового центра.
Я носил денег на все это. Жалко. И я не понимаю вообще, для чего его сносят.
Наконец-то. Ну, ура.
Слава Богу, что сносят. Он как бельмо на глазу тут с самого начала стоял.
Также, по словам подконтрольного России вице-премьера Крыма, уже упомянутого нами Евгения Кабанова, в бюджет Крыма заложат до 80 миллионов рублей на демонтаж незаконных построек на территории Крыма в 2020 году.
Ну, это всегда, знаешь, то, что о больших деньгах, о больших суммах, это всегда интересно, безусловно, но тем временем, тоже мы поговорим сейчас про деньги, но как бы про долги. Вот почти 25 тысяч жителей Крыма они выпустили за пределы соседней России за 7 месяцев 2019 года из-за долгов. Суммарная задолженность составила 4,8 миллиона рублей, об этом сообщает российский телеканал НТВ со ссылкой на пресс-службу российского управления ФССП в Крыму. Среди, далее цитата, среди невыездных 6195 человек должники по алиментным платежам, задолжавшие своим детям свыше 800 тысяч рублей, добавили в ведомстве. Ограничение выезда сработало частично, приставы смогли взыскать с должников 138 тысяч рублей. Ранее в Бахчисарайском районе у бизнесмена забрали внедорожник даже за долги по налогам. Он не доплатил 3 миллиона рублей. Если предприниматель не погасит задолженность, то его Audi Q7 продадут. Полученные деньги направят в бюджет. Об этом сообщает телеканал НТВ.
В Керчи устанавливают мемориал жертвам трагедии в политехническом колледже. Откроют мемориал в начале учебного года, 2 сентября. Российский глава город-администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что у колледжа обрезали и спилили деревья. Сейчас там работает тяжелая техника. На месте будет уложена тротуарная плитка и установлен памятный знак. Напомню, что 17 октября 2018 года в керченском политехе произошел взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который, опять же, по версии следствия, затем покончил с собой. Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.
Важные события.
Ну, а тем временем в Крыму перестал работать Алиэкспресс, совсем перестал. Все способы, способами, которыми вот с 2015 года крымчане обходили ограничения на китайской торговой площадке, они больше не работают. Об этом сообщают крымские СМИ и сами же клиенты Алиэкспресс в соцсетях. Ранее достаточно было указать в строке адреса доставки Краснодарский край и значение, что это за значение?
Щерук.
Слово other в кирилле.
Щерук, да. Китайцы таким образом узнали, Щерук, что в Краснодарском крае есть город Щерук.
Ага.
Это слово other в кириллической раскладке клавиатуры. Но при этом нужно было списаться с продавцом, указать свой реальный адрес, а в заказе указать индекс, который присвоен Крымскому полуострову России.
То есть формально писали Краснодарский край, да, а в личке уже с продавцом конкретно указывали вот такие вещи. В конце июля был ограничен доступ по крымчанам к платформе также GitHub, хостингу для IT-проектов и их совместной разработки. На сайте компании отмечается, что ограничение коснулось и других территорий, находящихся под экономическими санкциями США. Вот видим, что если были какие-то способы обходить, их
теперь
тоже
нужно
в итоге
искать новые. Я уверен, что ищут люди новые способы,
возможно, они найдут. Возможно,
да,
найдут. Ну, а далее в нашем эфире оставлю Сергея Макрушина с гостем программы. Напомню, что центральная тема нашей программы — национальная политика в Крыму, поэтому подключайтесь и готовьте свои вопросы. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир.
Ток-шоу Сергея Макрушина.
В эфире утренняя программа «Доброе утро, Крым». Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц с 8 до 9 утра. На частоте 105,9 FM нас слышно круглосуточно. 8 800 10 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Подписывайтесь на страницу «Крым Реалии» в Facebook и следите за прямыми трансляциями эфиров радио «Крым Реалии» на нашем канале в YouTube. Я представлю нашего гостя, Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем.
Итак, начнем наш разговор с упоминания события, которое произошло в Крыму 17 августа. Там прошел форум общественно-политических сил крымско-татарского народа, участников которого призвали участвовать в выборах в российские органы власти на полуострове. Давайте послушаем, о чем говорили участники этого форума, и начнем беседу с нашим гостем.
Крымские татары сегодня окончательно вышли из плена зарубежных институций, которые в интересах каких-то зарубежных акторов использовали национальный фактор в Крыму для дестабилизации. И никакие выкрики из Киева и хитроумные схемы зарубежных, скажем так, добродетелей, которые на всех международных площадках поднимают вопрос о крымских татарах, не повлияют на судьбу крымских татар, на судьбу Крыма и России в целом.
Это было высказывание Руслана Бальбека, который сейчас является депутатом Госдумы России. Давайте послушаем еще одну цитату. Это Чингиз Якубов, который является ректором Крымского педагогического университета.
Народ вот в едином уже порыве одобряет все то, что было сделано в течение 5 лет, а сделано было немало. Создан мощнейший инфраструктурный каркас. Но просто на секунду представьте себе, что вот за такой короткий период времени паспортизация, совершенно иное правовое поле, экономика, новые деньги и так далее. То есть, ну и все это делалось впервые.
Ну вот, в этих двух цитатах, наверное, изложена короткая аргументация, которую предлагают российские власти крымским татарам для того, чтобы крымские татары каким-то образом сотрудничали с российской властью. Напоминаю, что у нас в студии гость Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Нариман, по вашему мнению, как выглядят такие предложения от российской власти на фоне того, что происходит в Крыму, на фоне преследований политических, на фоне массовых обысков?
Ну, вы знаете, на самом деле такая абсолютно советская риторика. Прям вот, я не знаю, эти фразы, наверное, в каких-то учебниках можно...
Единогласно поддерживают.
Да, единогласно поддерживаем. Никогда такого не было в едином порыве. Все нации там, и там живут мирно, и как все замечательно. Великий вождь там, и вот заграничные акторы, иностранные агенты и так далее. Мы уже целый век, наверное, вот можем взять историческую литературу, почитать выступления, там какую-нибудь открыть книжку, очередной съезд там КПСС, вот прям, наверное, процитировать эти все вещи. Я не скажу, что то, что говорят такие товарищи, абсолютно неправда. Российская Федерация действительно тратит достаточно серьезные бюджетные средства сегодня для осуществления различных проектов в Крыму. Мы, и вы тем более об этом знаете и пишете. Но нужно понимать цену всего этого, да? Говорить о том, что прям там какие-то супер достижения, очень сложно. Очень много проектов сегодня там барахлят, они не двигаются, и это и знаменитая там трасса и так далее. А я очень много езжу по Крыму. Не люблю, хотя, до таких примеров опускаться, но съедьте с трассы чуть-чуть в сторону и увидите реальное состояние крымских дорог. Их регулярно там замазывают и так далее, но это не похоже на те приукрашения, которые вот мы регулярно можем слышать от крымских чиновников. Поэтому данные аргументы, они рассчитаны на людей, которые не умеют думать или не любят думать. Ну и самое главное, это то, что людям замыливают глаза и мозги, заставляя их забыть, а с чего все начиналось. А начиналось все с фактически международного преступления, то есть с незаконного отнятия территории сопредельного государства, дружественного государства, в нарушение межгосударственных соглашений, в нарушение воли людей, и в том числе и коренного крымско-татарского народа, касательно того, в какой стране мы хотим жить и так далее, и так далее. Определенные успехи они могут чувствовать потом, вот в своей деятельности только потому, что идет время и происходят определенные объективные процессы, о которых мы можем, в принципе, много говорить, но время еще покажет, так ли успешно все то, на что рассчитывают в данном случае и эти господа, и так ли крымские татары в едином порыве все уже там забыли, приняли и готовы сегодня участвовать в таких вот вещах, как выборы, я не думаю.
Вот вы привели пример с трассы Таврида, что достаточно съехать с нее, чтобы увидеть реальное положение дел. Давайте вот о национальной политике в Крыму поговорим. Мы видим вот эту генеральную трассу, которую прокладывают вот таким форумом, да, который мы сегодня упомянули. Но если съехать на обочину этого форума, да, если посмотреть на реальное состояние дел, какова национальная политика в нынешнем Крыму?
Вы знаете, достаточно... Ну, одним из ярких примеров, который мы можем вспомнить, это не такой давний скандал был с учебником истории, то есть проявление вот этого великорусского шовинизма, отношение к крымским татарам, которое на самом деле проглядывается вот сквозь эту официальную маску, да, которую пытаются вот показать, что в Крыму там столько-то национальностей, больше сотни, они вот там все мирно сосуществуют. Подобные форумы, там какие-то заседания с участием первых лиц российского государства, где все в едином порыве говорят, как все замечательно, и за 5 лет небывалые какие-то там вещи происходят, просачиваются обычные ксенофобские проявления. В отношении там хотите крымских татар, хотите украинцев, хотите тех, кто сегодня приехал в Крым, россиян, настоящих, но не русских, и там вот это все происходит, кипит, правоохранительные органы и подотчетные СМИ все это гасят, стараясь нивелировать, не говорить и так далее, и так далее. Вот эти конфликты рабочие, там, оскорбления сотрудников в школах, ситуации и так далее, они максимально стараются это все убрать и сказать, давайте там разберемся, но только не будем об этом говорить. И это позволяет им в какой-то мере говорить о том, что да все нормально, вот видите, ну, бывают там перегибы на местах, все это мы слышали и так далее, и так далее. И, естественно, на обочине достаточно грязно. И Просто нужно это видеть, это понимать, и от чего это происходит. Ну и, естественно, власти этого признавать не будут, но очень много таких конфликтных ситуаций происходит. Их сложно фиксировать, потому что, к сожалению, ситуация вот этого страха, которая насаждается уже не первый год в Крыму, мешает активистам, журналистам общаться с людьми, чтобы они свободно могли сказать, что это их беспокоит, что это неправильно, и с этим нужно бороться и писать заявления даже в нынешние там крымские прокуратуры и так далее, и так далее. Это очень большой такой пласт работы, с которым работает огромное количество активистов на свой страх и риск, фактически убеждая людей, что вы должны защищать себя, защищать свои права и интересы.
Давайте попробуем понять логику российской власти. Да, задача, на первый взгляд, довольно проста. Россия хочет каким-то образом завоевать уважение и лояльность крымско-татарского народа в Крыму, но в то же время в Крыму проходят обыски, задержания, политически мотивированные уголовные дела. Казалось бы, решение очень простое. Для начала прекратите кошмарить людей, если вот очень простым языком говорить. Почему этого не происходит?
Ну, вы знаете, мы с 2014 года задаем себе этот вопрос. У меня очень много друзей, знакомых, бывших друзей, которые говорят, ну, блин, что стоило там Кремлю вот так вот сделать по щелчку пальца, действительно дать все, что хотели, да вплоть до той же автономии. И как бы это же Россия, это не Украина, где там надо комиссии создавать, конституцию менять и что-то, что-то. В России как бы даже правовая база под это все есть, и достаточно было принять волевое решение и так далее, и так далее. Я думаю, что не в последнюю очередь это все-таки вот этот внутренний гнильца там у тех, кто сегодня руководит Крымом и их кураторов где-то там в Москве или в каких-то иных городах. Ну и Российская Федерация, видимо, настроена таким образом. Вот эта вот машина, которая уже, она идет своим путем, и ее куда-то повернуть вправо или влево сложно. Я всегда соотечественникам говорил уже на протяжении много лет, те, которые как-то там думали, а вдруг Россия что-то там, и не только соотечественникам, вообще как бы знакомым в Крыму, я говорю, вы кроме российской вот этого пропагандистского телевидения, просто почитайте, что там происходит. На самом деле в Российской Федерации уже давно идут процессы, и я в общении с представителями именно российского общества и политикума в свое время, и журналистского сообщества много об этом как бы узнавал. Давно шли процессы по сворачиванию там прав национальных сообществ, по сворачиванию федерализма, по авторизации власти. И многие вот такие процессы, они давно шли. Они вот в эти последние годы пришли к определенному логичному завершению. Мы видим, что сегодня в России происходит, в Москве происходит. Естественно, это все теперь экстраполируется в Крым, и здесь происходит. И огромное количество представителей разных властных структур, начиная там с политического руководства, заканчивая каким-то там сотрудником, я не знаю, полиции и так далее, они считают, что вот так правильно, вот так нужно. Это все вот и агенты, вот как господин Бальбек там упоминал, оказывается, это все не воля и не мысли конкретного человека, не его в личные убеждения, это обязательно какие-то заокеанские кукловоды, которые рулят человеком и так далее. То есть они отрицают сам факт того, что человек сам может хотеть этого, он сам может не соглашаться с чем-то и понимать, что это неправильно, и бороться с вот такими проявлениями насилия, репрессий, давления. Почему? Потому что, ну, жить в таком сообществе нормально нельзя. У нас память достаточно долгая, и мы помним, как это все было недавно. Да, за всеми прекрасами Советского Союза там, и действительно были какие-то позитивные вещи, скрывалась вот та страшная картина. Да? И вот в последнее время об этом, Сергей, очень много говорят. Это ренессанс сталинизма такой в России. Это как раз вот эпоха, с которой сегодня любят сравнивать вообще ситуацию в России, в Крыму в частности, когда за какими-то экономическими достижениями, за великой победой скрывались колоссальные репрессии, убийства, мучения людей, общество в целом, фактически власть насиловала общество, и мы это все помним, и тут просто встает банальный вопрос, это цена вот некого такого благополучия или нет, в то время как у нас рядом есть примеры того, как без такого насилия, да, не без проблем, но можно достигать гораздо более серьезных экономических результатов, социальных результатов, быть рукопожатыми, быть узнаваемыми и так далее. И вот России сегодня очень сложно объяснять, а можно же по-другому, а почему они поступают таким образом, и поэтому нужны вот эти страшилки, мифы и так далее, и так далее. То есть одной рукой приласкиваем, другой рукой мы, они вот поступают таким образом, запугивая людей, и я вынужден признавать, что зачастую такие методы тоже работают.
Давайте поговорим об еще одном аспекте этой ситуации, который выглядит, если подходить логически к этой ситуации, попытаться проанализировать, тоже выглядит очень странно. С одной стороны, российские власти хотят, чтобы крымские татары принимали участие в работе местной власти, участвовали в российских выборах на Крымском полуострове. С другой стороны, опять же, эти же российские власти, подконтрольные им силовики, сделали все, что могли для того, чтобы уничтожить демократические институты крымско-татарского народа. Я сейчас говорю о Меджлисе, да, который формировался через механизм всеобщих выборов крымских татар. К нашему разговору присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса. Рифат ага, доброе утро.
Доброе утро.
Рифат ага, скажите ваше мнение, почему Россия до сих пор не выполнила решение о снятии запрета с работы Меджлиса на Крымском полуострове, учитывая, что Международный суд ООН довольно-таки однозначно и уже очень давно высказался по этому поводу, обязав Россию устранить все препятствия для работы Меджлиса?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо просто прежде всего себе ответить на то, что вообще с какой целью Российская Федерация вторглась на украинскую территорию и почему она оккупировала Крым. И в зависимости от этого ответа, в общем-то, и дальше идут пояснения всех последующих шагов Российской Федерации. Для нас всех абсолютно очевидно то, что Россия захватила Крым для того, чтобы преобразовать эту территорию в такой военный форпост на южном фланге НАТО, для того, чтобы использовать Крым как территорию для шантажа всего мира, для преобразования международного устройства в собственных интересах. Соответственно, для России на этой захваченной ею территории абсолютно не нужны нелояльные к ней люди, тем более целостный народ, который не приемлет оккупацию Крыма, коренной народ Крыма. Россия поставила четко перед собой цель вытеснить, выдавить крымских татар с собственной земли. И, соответственно, будь какие-то действия, которые могли бы позволять сохраняться крымским татарам на своей земле, для нее, для России абсолютно алогичны. Отсюда и запрет Меджлиса крымско-татарского народа как национального института, избираемого самим народом, который представляет народ внутри собственного украинского государства и во внешних всяких взаимоотношениях. И, соответственно, Россия не будет выполнять никаких решений, в том числе и международных судов, которые направлены на сохранение и на реализацию прав крымско-татарского народа, вообще на реализацию норм международного права на захваченную ею территорию. Это было бы абсолютно алогично тому, что она делает Крыму.
С 2016 года Меджлис перешел на работу в условиях чрезвычайного положения. Это произошло после того, как был признан Меджлис в России экстремистской организацией. Его деятельность была запрещена в России и на территории подконтрольного ей Крыма. Расскажите о том, как сейчас работает Меджлис вот в этом чрезвычайном положении, насколько сложнее стало работать после того, после фактического запрета на работу в Крыму.
Давайте я вам отвечу таким образом. Мы нашли адекватные механизмы для того, чтобы в условиях запрета на оккупированной территории деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, в условиях постоянной угрозы крымско-татарским активистам Крыма, тем не менее, выполнять ту роль, которая нам отведена в соответствии с нашими собственными внутренними национальными правилами. Я имею в виду регламентом Курултая крымско-татарского народа и положением о нежелательстве крымско-татарского народа.
Рифат Агаев, пока вы с нами на связи, давайте мы перейдем к обсуждению национальной политики в Крыму, которая проводится украинским государством. Я говорю о политике в отношении крымских татар. Одна из таких последних новостей, значимых, пришла к нам 9 августа, когда Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Зеленским обсуждался вопрос создания крымско-татарской автономии в Крыму, и Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к 10 главе Конституции, и после этого уже вынести законопроект на рассмотрение парламента. По вашим оценкам, насколько затянется этот процесс, потому что мы видим, что несмотря, да, на такую преемственность взгляда на этот вопрос, что и Петр Порошенко говорил о том, что нужно этот вопрос изучать и решать, да, и сейчас Зеленский, насколько мы видим, достаточно лояльно к этому вопросу, высказывается. По вашим ощущениям, будут ли какие-то действительно реальные подвижки в этом вопросе, в вопросе крымско-татарской автономии?
Вы знаете, здесь может быть очень много вариаций поведения, но надо, мне представляется, прежде всего исходить из того, что как будут вообще развиваться события вокруг Крыма, оккупированного Российской Федерацией, какой будет алгоритм во взаимодействиях с международным сообществом для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом. И в том случае, если украинские политики будут осознавать, что, собственно, возвращение Крыма и возвращение Крыма с точки зрения восстановления суверенитета Украины, оно обязательно потребует обстоятельного обсуждения и разрешения крымско-татарского вопроса. Вот от осознания этого и, в общем-то, зависит, как эффективно будут рассматриваться и приниматься внутренние решения, в том числе законы, связанные с обеспечением прав крымско-татарского народа. Я очень надеюсь на то, что формируемая после выборов президента Украины, после выборов нового состава парламента Украины, формируемая украинская власть, она будет исходить из того, что просто из заверениями, призывами к деоккупации Крыма без представления международному сообществу конкретных решений и конкретных таких формул, как будет развиваться Крым с момента его деоккупации, в том числе в части обеспечения прав коренного народа, без представления вот таких очень конкретных предложений, очень трудно рассчитывать на взаимопонимание в мире.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню также, что гость нашей студии Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Напомню, что вы можете звонить нам в эфир, можете писать комментарии. Мы обязательно вам ответим. Итак, давайте продолжим разговор. Ну вот мы услышали Рифата Чубарова о том, каким, да, может быть дальнейшая политика украинской, какой может быть дальнейшая политика украинской власти в отношении Крыма и крымско-татарского народа. Нариман, ну вы же находитесь в Крыму постоянно, и, может быть, вы можете очертить, да, тот формат ожиданий крымских татар от Киева?
Здесь очень просто, Сергей, нужно понимать, что вопреки там попыткам кого-то, да, нивелировать вот эту коммуникацию, что то, что здесь, в Киеве, говорят Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгосельми Умеров и другие, они полностью как раз отражают то, что говорят в Крыму, потому что эта постоянная коммуникация существует, и те люди, которые сегодня являются лицами Меджлиса, они и, собственно, передают все как есть. И, в принципе, можно любого гостя из Крыма сюда привести и услышать вот полностью, ну, какие-то там другими фразами, но те идеи, о которых вот даже сейчас говорил Рифат Чубаров, ожидания очень высокие. Очень многие люди подходят и задают всегда два вопроса. Во-первых, когда мы услышим хорошие новости, когда мы наконец-то вернемся, когда это произойдет и так далее, что хорошего в этом направлении делается. И второй вопрос – это автономия. То есть, когда украинская власть наконец-то примет это решение и так далее. Ожидания крайне предельные. И здесь очень важно, вот Рифат Чубаров хорошо сказал, я бы хотел добавить только то, что очень важно, что Петр Порошенко сделал одну важную вещь. Он тему автономии, тему конституционных изменений сделал одной из таких топовых вот в этой, да, в этой сфере как бы проблем и вопросов. И нынешняя власть уже не может просто так отмахнуться. Но крайне и предельно важно в этом вопросе, чтобы новая администрация, новый парламент, они не воспринимали тему автономии как просто вот такую популярную, и что-то с ней там нужно делать, да, какой-то пиар сделать, а восприняли ее как конкретную задачу, которую нужно осуществить, и осуществить не ради небольшого крымско-татарского народа. Я не устаю об этом говорить. Решение этого вопроса будет во благо, если правильно его решить. Правильное принятие решения и изменения удовлетворяющие, да, как бы вот моменту времени, это пойдет во благо всей Украины. Украина приобретет от крымской автономии колоссальные вот какие-то вещи и даже сможет экспортировать этот опыт за пределы. Потому что решение национальных вопросов, мы сегодня видим, это актуальная тема для многих европейских стран, для многих вообще стран мира, и Украина могла бы это сделать своей тоже а-ля визитной карточкой, и те люди, которые сегодня принимают решения в этих вопросах, уже в качестве экспертов могли бы говорить. Не говоря о том, что Украина, решая подобные вопросы, а мы видели, что на протяжении многих лет с момента независимости, вот недавно был очередной день рождения нашего государства, просто закрывали глаза на подобные темы, всегда находя какие-то отговорки и так далее. Вот мне кажется, уже давно настало время, и сегодня есть шанс взять, действительно засучить рукава и поработать. Может быть, не идеально, может быть, сложно и так далее, но, по крайней мере, начать принимать решения. И Украина тем самым, во-первых, наконец-то избавится от многих, от большого того багажа советского, да, вот в понимании национальной политики, то, что вот мы слышали сегодня из Крыма, там, то, что сегодня навязывает Российская Федерация, вот эта вот совковость определенная в политике и так далее. Во-вторых, действительно, Украина пойдет по пути, Украина, которая сама боролась за свою независимость. Украинский народ, который сам пережил очень похожие события и в своей истории, как и крымские татары, и трагедии там, и так далее, они действительно смогут гордиться тем, что поступили справедливо, так как должно поступить в отношении вот одного из коренных народов украинского государства. И много чего еще позитивного можно говорить и вздохнуть и сказать. Ну и, естественно, об этом не стоит забывать, что в вопросах деоккупации Крыма эта тема, на мой взгляд, является сегодня одной из базовых. Я не хочу ставить приоритеты, что здесь важнее, это все-таки нарушение международного права или историческая справедливость в отношении крымско-татарского народа, его там право на самоопределение и так далее. Я думаю, что весь этот комплекс нужно использовать. К сожалению, украинская власть пока что не делает этого в полной мере. И есть очень большие пожелание, чтобы все-таки это произошло. Мы видим позитивные изменения, что большое количество экспертов украинских уже вот, ну, как дважды два говорят, да, конечно, надо. И в новой власти есть люди, говорят, да, я, конечно, за, но нужно там смотреть. Вот давайте уже переходить к этапу от просто надо к тому, что нужно для этого сделать и действительно начинать это делать.
Мы также приглашали к участию в этом разговоре постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. К сожалению, он не нашел возможности принять сегодня участие в нашем эфире. Мы ждем его в следующих наших эфирах. Но перед эфиром я видел его комментарий в эфире телеканала АТР, который он дал 9 августа, собственно, когда и была эта встреча представителей крымско-татарского народа с президентом Украины. И в целом его мысль о крымско-татарской автономии сводится к тому, что этот вопрос должен выйти из экспертной среды в публичную среду, должен обсуждаться, по вашему мнению. По-моему, обсуждение уже идет достаточно давно. Либо оно должно быть шире, чем сейчас.
Я здесь допускаю...
Минута у нас.
Да, я допускаю лишь тот момент, что новая команда, которая пришла в Украине к власти, она не имеет и не, или не имела позиций по многим вопросам касательно жизни в Украине, в украинском государстве и так далее. И для них эта тема, они относятся к ней тоже осторожно. Видимо, поэтому у них есть такое желание, давайте еще немножко паузу, мы еще внутри не определились, как, что и так далее. Мы в целом согласны, но нужно рассмотреть детали, опять вспоминая там Закарпатье, опять вспоминая там румыны и так далее, и так далее. И здесь очень главное, и, наверное, большое пожелание, которое высказывается очень многими экспертами в отношении новой власти, о том, что не начинайте с чистого листа. Возьмите на вооружение все то позитивное, что было проделано в предыдущие годы. Да? То есть вот эту избирательную уже такую конфронтацию берите в сторону, посмотрите то, что сделано, и начинайте уже с определенного пройденного этапа, и тогда можно будет действительно двигаться дальше.
Благодарю вас. Напоминаю, что гостем нашего эфира был крымско-татарский активист Нариман Джамалиев. Мы продолжим эфир через несколько секунд. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Всем привет, это «Доброе утро, Крым», наше утреннее шоу, новое, радио «Крым Реалии» для вас вещает, напомню, круглосуточно на 105.9 FM, также вы можете слушать нас онлайн на сайте «Крым Реалии», чуть позже вы сможете нас слушать еще на одной волне.
Слушать и видеть нас можно на
одной
сайте
частоте,
«Крым Реалии».
И слушать и видеть, да. Ну, и с вами Катя Некречи, Сергей Макрушин, только что провел важную часть нашего эфира, это интервью, ток-шоу, там, где мы берем какую-то центральную важную тему утро и обсуждаем ее с гостями, со спикерами разными. Ну, а до этого и после этого у нас в эфире новости. Вот что мы не успели из предыдущего, из первого блока новостного
так, я буду
прочитать.
Бумагами,
не
чтобы...
шурши, я тебе все
хорошо,
расскажу.
Хорошо, не шуршу.
Не надо шуршать. Смотри, там же это интересная новость. Вот юристу из Владивостока пришел ответ из Севастополя о поездке Путина без шлема. Если кто не помнит, да, то Путин, когда вот, как сказать, крайний раз посещал аннексированный Крым и Севастополь, он там катался на мотоцикле. Как он там называется? Это с коляской... Ну, в общем,
Ява.
Такой вот старенький мотоцикл с коляской, да. И тогда объявился один человек в соседней России, который отметил, что ни Путин, президент соседней России, там, ни Сергей Аксенов и кто там с ними еще был, в общем, они были без шлемов.
Но зато все. Аксенов в коляске сидел, насколько
самое безопасное место, очевидно. Так вот, как рассказал юрист Максим Чехунов, который ранее написал это заявление на президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема, получил ответ от контрольного России ГИБДД Севастополя. Там сказано, что глава российского государства ничего не нарушил. Ну, неожиданность, да? Так как в праздничные дни действует особый режим дорожного движения. Я как водитель немного, не понимаю, как это, ну ладно. Так вот, этот юрист, смелый человек Чехунов, отметил, что ожидал такой ответ, но он с ним не согласен, так как ГИБДД не дала ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Юрист также сообщил, что в отношении президента президента действительно не могли завести какое-либо дело. То есть единственный человек в соседней России, который осмелился, вообще настолько обнаглел, что написал заявление на самого Владимира Путина и даже получил официальный ответ.
Ну вот так, значит, Владимир Путин может ездить без шлема. Я думаю, что какая-то часть нашей аудитории, возможно, будет
будет следить за развитием событий. Очевидно, все мы будем следить и посмотрим, будет ли соблюдать правила дорожного движения Владимир Путин в следующий раз, например. Да,
но когда... правила безопасности их просто так же не придумали, они нужны.
Конечно, безусловно.
Так, Екатерина, скажите, вот как вы думаете?
Мне уже страшно.
Как вы думаете, переработка мусора, насколько важная проблема сейчас?
Но вообще для мира с мусором мусорная проблема – это вообще один из таких топовых вопросов, на которые сейчас мы видим обращают внимание. Ну, это все уже пластик, прочее-прочее, да, это все входит в такой комплекс. Это проблема номер один для мира. Ну, может, не номер один, но важный.
В процессе отказа от одноразовой пластиковой посуды, например.
Ну, например, да, например, в Германии там все, одна из стран, где вот все четко работает, сортируют. Просто мне вот там немцы как-то жаловались, что мы так стараемся, заботимся, но кажется, что кроме нас этого никто больше не делает. И они очень переживают, что, несмотря даже на их старания, все равно там мир как-то погряз в этом мусоре. А для Крыма-то какая проблема?
Для Крыма проблема очень большая, потому что в Крыму закрываются свалки, мусор везут дальше, да, в обход закрытых свалок на другие свалки, они тоже растут по площади, очевидно, их ждет закрытие, и мы видим, что территория, занятая мусором в Крыму, она постоянно расползается.
Ну вот поэтому, возможно, заинтересовала и тема переработки мусора, например, как это происходит в развитых странах, не знаю, как это сказать, может, грубо там звучит, да, но тем не менее, в странах, которые где-то на шаг вперед ушли.
А я бы не стеснялся этого эпитета, развитые страны, конечно.
Чтобы никого не обидеть, да, такая вопрос, потому что вопрос действительно, что делать с мусором в Украине, в соседней России, очень так проблематичный, да. Ну вот, например, такая маленькая страна, как Словения, вот коллеги из Украинской службы Радио Свобода побывали там и посмотрели вообще, какая там схема с переработкой мусора и, собственно, что, какой результат у них есть. Ну вот, например, корреспондент Украинской службы, она поехала, как я сказала, в Словению и именно в город Любляна, потому что там находится региональный центр по управлению отходами, там мусор превращают в компост и электроэнергию. Ну вот, на самом деле, в стране проживает 2 миллиона человек, а работает на это количество людей 6 заводов по переработке отходов.
2 миллиона человек – это вот похоже на количество населения в Крыму.
Да, 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 абсолютно. И 6 заводов по переработке. И вот этот вот в Любляне – это самый большой завод по переработке, и он самый современный, поэтому, собственно, и заинтересовал журналистов Радио Свобода.
Но ведь не весь мусор можно перерабатывать, или весь?
Ну, на минуточку, сколько бы ты мог подумать, 95% мусора перерабатывать возможно. Вот там бытового мусора они перерабатывают и используют повторно. На свалки попадает только 5% мусора, и это то, что именно вообще никак нельзя переработать, оно подлежит захоронению. И то есть перед тем, как мусор вообще попадает на свалку, он должен обязательно попасть в определенные вот эти вот перерабатывающие станции, и потом они уже все это распределяют и решают, какие 5% попадают на свалку. Ну, собственно, как там и работает все, вот давайте послушаем в таком коротком сюжете «Радио Свобода».
Пластик та алюмінію, контейнер із жовтою кришкою. У коричневий – органічні відходи. У чорний Тіана викидає все решту, як от дитячі підгузки, текстиль чи кульки. Звичайний папір ми складаємо тут, а тут – скло. Якщо працівники, котрі забирають сміття, знайдуть папір тут, мене оштрафують. Скло, папір та пластик одразу везуть на профільні переробні підприємства. Органічне ж сміття з коричневого контейнера та різні відходи з чорного потрапляють сюди. У Словенії, де проживає 2 мільйони людей, працює 6 заводів з переробки відходів. Ми на найбільшому. Тут приймають тільки побутове сміття і частину одразу перетворюють на компост.
Його можна використовувати в сільському господарстві. Іноді в нас є спеціальні пропозиції. Ми даємо компост задарма.
Ще один продукт переробки сміття – біогаз. Його також отримують просто тут, на заводі.
Бактерії ферментують біомаси. У результаті маємо газ – метан. З нього виробляємо електроенергію.
Так, підприємство само себе забезпечує світлом і теплом. Головний офіс заводу відзеркалює культуру повторного споживання.
Наприклад, тутешню терасу облаштували старими дерев'яними ящиками та старими залізними ваннами. Звучить дивно, а виглядає непогано.
Із Словенії Власта Лазур, Павло Холодов, Радіо Свобода.
Итак, немного дополнительной информации к тому, что мы услышали. Строительство завода обошлось стране почти в 130 миллионов евро. Более половины этих денег дал Евросоюз. Словения присоединилась к ЕС в 2004 году, что и стало началом таких изменений. Руководитель департамента по обработке отходов мусороперерабатывающего завода Митя Праздник сказал, что у них более 60 свалок.
Было.
Муниципалитеты свозили мусор прямо на свалки, а после того, как Словения стала частью ЕС, они обязались изменить правила. Нынешние законы запрещают везти мусор на свалку без предварительной обработки. А что же у нас в Крыму происходит?
А в Крыму тем временем проблемы с мусором не решены. Например, в Симферопольской Каменке, где расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации, там уже год ведется строительство крупного комплекса по переработке мусора. Российские власти Симферополя таким образом пытаются хотя бы частично решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов, но инициативная группа местных жителей выступает против запуска мусоросортировочного комплекса вот рядом с их домами.
Временно проблема была решена, потому что в характерной для крымских властей изящной манере они просто закрывают переполненные полигоны и перенаправляют мусорные потоки дальше. Вот Каменка закрыта, перенаправили поток в Тургенево Белогорского района. В августе заявили о закрытии полигона ТБО в Керчи, и мусор теперь везут в Ленинский район Крыма. До 15 сентября Сергей Аксенов велел закрыть свалки в Ялте, и вот куда повезут этот мусор, пока непонятно. Но я думаю, что степным регионам Крыма надо так приготовиться.
Поднапрячься, да? Ну вот просто вот элементарно мы все, я там думаю, я пытаюсь немного сортировать мусор, но это вообще капля какая-то в море, это вообще не получается, потому что на самом деле, как опять-таки в развитых странах происходит, там люди, например, если они уже сортируют мусор, они даже уже в супермаркетах берут только тот товар, они смотрят, уже сразу понимают, в какой он упаковке, его можно переработать или нет, и брать мне его домой или нет, со своими судочками, пакетиками ходят, да, и торбочками.
Здесь должны сойтись, мне кажется, вообще два фактора. Во-первых, это сознательность человека, который понимает, что мусор нужно сортировать. Его слишком много. Он даже в Марианской впадине обнаружен, этот мусор. То есть он уже везде, и с этим нужно что-то делать. А второе – это наличие инфраструктуры для сортировки и переработки
мусора.
Это
уже обязанность государства.
Я вот из личного опыта могу сказать, что был в Польше в прошлом году, и там, где мы останавливались, там можно было сортировать мусор, и мне этот процесс даже очень понравился. Да, сейчас в Киеве с этим проблематично, но вот компания, я не буду называть ее, у которой я воду покупаю, она привозит такие сумки, в которые можно складывать PET-бутылки и тоже им отдавать на вторичную переработку. Ничего я за это не получаю. Мы видим, что некоторые страны поощряют тех людей, которые занимаются сортировкой мусора. Но у нас пока так, но хотя бы вот это понимание, что на пару десятков квадратных метров грязи будет меньше из-за вот этой привычки, я считаю, очень полезной сортировать мусор, это вот особо как-то греет. Я думаю, что делать это у себя дома гораздо приятнее, чем где-то за границей.
Это 100%. Но мы очень много новостей сейчас не успеем вам еще рассказать из того, что мы приготовили. Но у нас есть прекрасная новая рубрика, заключающая этот эфир. Это комментарии без комментариев.
Премьера в премьере.
Премьера в премьере, да. Мы сейчас за последние несколько минут попытаемся вам, собственно, это все озвучить и рассказать. Так что готовьтесь. Значит, смотрите.
Под какую музыку мы всегда слушаем, читаем ваши комментарии.
Ну, на самом деле, смотрите, канал на Ютубе «Крым Реалии» есть там разные продукты, в том числе «Крымский пармезан», например, программа, которую делает радио «Крым Реалии». И вот под последним выпуском «Вежливых», который называется «Вежливых людей убрали из Севастополя», который вели Павел Казарин, Стас Юрченко, Александр Янковский, вы написали следующее. Ростислав Юдин один написал: «Ха-ха-ха, два взрослых мужика и молодая обезьяна сидят и кривляются». В общем, в этой троице мы не поняли, кто же взрослые мужики.
Мы долго вчера пытались распределять эти роли между...
И никак, не сами. Ну, в общем, а он еще пишет, этот Ростислав, чему сами не знают, совсем не смешно. Но, тем не менее, вы же смотрите.
Смотрите. Вы в следующий раз уточните, чтобы мы не мучились уже, кого вы как назвали. Вот кто-то пишет, что будет встречать сразу дизлайк.
Как
выглядит дизлайк при личной встрече?
Так вот он выглядит. Буду встречать сразу дизлайк. Ну, ставьте нам лайки и дизлайки. Это все помогает контенту продвигаться. А вот Саша Лап пишет: редко можно найти большую чушь.
Большую, наверное.
Найти большую чушь. Но на самом
Может
деле,
быть и большую. Вот я не знаю, что ты имел в виду.
Большую чушь. Мы, когда готовим программу «Крымский пармезан», она состоит из новостей за неделю, в общем-то, из Крыма, то тоже часто об этом
думаем. Источники информации – это очень часто крымские официальные. это официальные, конечно, каналы,
в основном,
источники.
Да. Или крымские СМИ, которые сообщают ту или иную информацию.
Да, поэтому в поисках чуши можно продвинуться дальше к источникам, наверное.
Да.
Нас,
да,
мы тоже не всегда понимаем, что там творится. Не всегда логика может объяснить
это происходящее. Точно. Ну вот, например, Владимир Максимов один пишет, вроде взрослые люди, а несут всякую чушь. Мы тут опять-таки не понимаем, это про ведущих программы или это про каких-то там чиновников или, в общем, официальных лиц, которые что-то заявляют из Крыма.
И куда эту чушь несут, тоже,
да,
непонятно.
Тоже. Напишите нам подробнее, пожалуйста.
Я вот процитирую замечательный такой... У нас крымский пармезан. Это вечерняя программа. Угу. И вот к вечерней программе человек пишет: в интернете утром рано повстречались три барана. Ни одной умной мысли.
Меня успокаивает, что у нас с тобой сейчас в студии вдвоем. Да. Ну, а еще очень важный от Гульмиры Фишер комментарий: кто Путина поддержал, умрут. И смайлик. Ну, вроде бы смайлик улыбающийся. И тут, значит, мы напряглись, потому что получается, что смертные не все, а лишь только часть. Я немного заговорила, как, в общем-то, в каких-то известных треках некоторые политики говорят. А потом, что там еще интересное есть?
Вот вообще, мы намеренно выбрали самые такие критичные комментарии.
Нет, там есть и позитивные. Смотри, Водофон пишет: отличная команда, поржали от души. И три смайлика. Спасибо вам большое. Спасибо. Это,
да,
тоже
вот
приятно.
От Кости Иванова: лайк за труды и всех с праздником. С Днем Независимости, я так понимаю. Да,
тогда это как раз был День Независимости, когда была премьера этой программы. Ну, в общем-то, спасибо за ваши комментарии. Мы за ними следим, безусловно. И отныне будем вот самое интересное под какими-то интересными программами Радио Крым Реалии выбирать и озвучивать в нашем эфире. В нашем эфире, который теперь называется «Утром. Доброе утро, Крым». Мы будем вас знакомить с разными новостями и с классными, интересными, важными крымскими темами.
Пишите нам больше комментариев. Мы очень рады с вами общаться в любом формате. И даже если вам что-то не нравится в нашей работе, мы всегда готовы это обсудить. Радио «Крым Реалии». Екатерина Некречья, Сергей Макрушин провели этот выпуск для вас. Я напомню, что мы открыты для ваших комментариев, для ваших предложений. Звоните нам во время эфира, после эфира оставляйте комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Пишите на нашу редакционную почту, пишите нам в социальные сети.
Утром в 8 часов мы встречаемся, а вечером в 18:30 Александр Янковский с коллегами будет ждать вас, поэтому оставайтесь с нами.
Запомните расписание.